Итак, сегодня, дорогие братья и сестры, мы продолжаем наши передачи. И сегодня я хочу предложить продолжение нашей беседы, нашей встречи с матушкой Дарьей Моисеевой, которая к нам приехала уже из Чувашской республики, из прихода святого мученика Иоанна Воина в Духовой роще города АллатРи. Матушка, можно прям сказать: Даша, здравствуй! По-простому. Даша и Саша. И Александра Локосова, которая тоже участница нашей сегодняшней программы. Александра представляет приход Кирилла и Мефодия города Екатеринбурга, нашего с вами города. Это район Эльмаш. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну, сегодня мы... Да, сегодня мы говорим об Александре Сергеевиче Пушкине.
Ну, сегодня нам Саша почитает стихи прекрасные, которые я вот согласна в ее исполнении много раз слушаю. Ну, а для начала, конечно, хотелось сказать самые простые слова, что Александр Сергеевич Пушкин – это имя дорогое каждому русскому человеку. Ну, это вот если так вот, так вот официально, да. Но это поэт, который повлиял на язык, который сейчас существует, на мышления, которые сейчас существуют, сказки, на которых выросли многие поколения, они тоже определенным образом формируют сердце наших детей, наше собственное. Значит, сказки, которые ему рассказывала прекрасная его няня Арина Родионовна, мы знаем, они отличались немножко от сказок, которые Пушкин нам предложил. Мне интересно недавно было перечитать вариант той же сказки про царя Гвидона. То есть он немножко другой, чем Пушкин нам предлагает свой вариант. Интересно было, как бы много, например, то же белка, например, орешки грызет, а там, оказывается, боровы зубами стучали, и там сыпалось у них золото. То есть у Арины Родионовны другие варианты. Те же черноморы, которые выходят из воды, оказывается, это вторая бочка, в которую были запечатаны братья, самого царевича и царицы, запечатанную в бочку. То есть две бочки, оказывается, было. Ну, то есть сказка русская, она многообразна. Вот. А Пушкин ее оформил, ну, именно вот в стихотворной форме, в произведение, которое нас вдохновляет на радостную жизнь. Сам Пушкин, он отличается от других поэтов тем, что он возвышен, тем, что он весел, и то, что он нас зовет к прекрасному. То есть вот эта вот его цельность...
Радостен.
Да, эта вот его цельность, она проявляется вот этим. И этой цельности способствовала в том числе сформированное с течением времени его патриотическое отношение к России. То есть оно не сразу у него сформировалось. Мы знаем, что друзьями его были и декабристы, там и другие люди творческие, которые в некотором смысле были ранены своими воззрениями. Вот. Пушкин, он менялся в течение жизни, менялись вот его воззрения, менялись его понятия на само понятие самодержавия. Вот. Ну и про Пушкина, конечно же, надо сказать, что это человек, который любил свою жену, красавицу Наталью Горчарову, что у них было много детей, шестеро. Вот. И что вот это вот его... счастливая в некотором состоянии жизнь, да, в некотором понятии жизнь, она вдохновляла других людей. То есть вот это вот как бы счастье, не как бы, а счастье, да, вот, оно в его произведениях светится. И вот этот свет, мы когда к нему примыкаем, он детей радостными и веселыми. Вот у нас в последнем журнале есть опубликована статья Ольги Седоковой, она называется «Власть счастья», где говорится о том, что сказка прекрасна не только своим концом, хэппи-энд, да, но и своим началом, там тоже, там, в неком царстве, государстве.
Это же надо привлечь внимание сразу же, с первых строчек.
Да, и сказка привлекает именно вот этой счастливостью. И вот Пушкин, он нас очень даже вот этим к себе привлекает, и сам его слог легок. То есть, как бы там нету такого, ну вот как у Бродского, где вот мы вот там вот какие-то ищем такие ходы, там все легко, все прекрасно и все весело. Вот так. И сегодня бы мне вот, ну да, то есть вот мы предложили такой Паше или 15-й год, где влюбленность описана с юмором, да, тоже вот интересно. 15 лет мне скоро менят, дождусь ли радостного дня, как он вперед меня подвинет, но и теперь никто не кинет с презрением взгляда на меня. А заканчивается тем, что когда он уже свою симпатию описывает, он говорит: «Вечер она мне величава, клялась, что если буду вновь глядеть налево и направо, то даст она мне яду право. Вот какова ее любовь. Она готова хоть в пустыню бежать со мной, презрев молву. Хотите знать мою богиню, мою севильскую графиню? Нет, ни за что не назову». Вот Ирина Яковлевна
Медведева. Александр Сергеевич.
Да, да, да. То есть тут и юмор, и чистота, и все на свете. То есть я раньше...
И детскость, вот 15-й... какая, да?
15-й год, я вообще думала, что это время какое-то. А это оказалось 15-й год, вот подростковый.
Это первый, ему первый, столько.
Первая симпатия, да.
Так это вообще получается 14 лет.
Да, да, да.
15-й год.
То есть это прекрасно, если у человека вот, в юном возрасте есть какие-то симпатии. Когда человеку кто-то нравится, точно так же, как человек, когда влюбляется, он становится выше, он становится прекраснее, он все время сверяет свои поступки, а как посмотрит на него его симпатия. Вот. Поэтому вот Пушкин, он описывает, да, вот в данном стихотворении, и призывает нас вот к этой вот не какой-то хитрой влюбленности, к такой-то и какой-то там. К чему-то не очень, а именно к светлому, вот этому к светлому. И множество его любови, которые описаны, это же вот просто светлая влюбленность. Вот. А сегодня мне очень бы хотелось, чтобы Саша прочла нам стих Моцарта и Сальери. Вот тут наоборот показано, как рядом находится талант, его возвышенность, его полет, и рядом может находиться наоборот страсть, зависть. Или какой-то другой. Поэтому вот в нашей жизни мы должны стремиться к высокому, но не забывать, что мы можем при этом задеть кого-то, и сами при этом тоже можем в эти же страсти пуститься. Вот. И в этом смысле Пушкин оказался очень тонким художником, очень тонким. И вот, я не знаю, я вот согласна, каждый приезд в Екатеринбург, каждый приезд Саши к нам в Алатырь, слушать ее исполнение. Пожалуйста, Саша, почти.
Александр Пушкин, «Маленькая трагедия», Моцарт и Сальери. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству. Ребенком, будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался. Слезы невольные и сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы. Науки чуждые, музыки были не по мне. Упрямый, надменно от них отрекся я, ей продался одной музыке. Труден первый шаг, искушен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды. Ремесло поставил я подножием искусству. Я сделался ремесленник. Перстам придал послушную сухую беглость и верность уху. Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Тогда я стал творить, но в тишине, но в тайне, и смея помышлять еще о славе. Нередко, просидев 2-3 дня в безмолвной келье, позабыв и сон, и пищу, кусив восторг и слезы вдохновения, я жег свой труд и холодно смотрел, как мысль моя и звуки мной рожденны, пылая с легким дымом, исчезают. Слава мне улыбнулась. В сердцах людей нашел созвучие я своим созданием. О, никогда я зависти не знал, а ныне сам скажу, я завидую, глубоко, мучительно завидую. О небо, где ж правота, когда бесценный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей, самоотвержения, трудов, усердия, молений послан, озаряет голову безумца, гуляки праздного. О, Моцарт! Моцарт! Ага, увидел ты, а я хотел тебя нежданной шуткой угостить.
Ты здесь давно ль?
Сейчас я шел к тебе, нес кое-что тебе показать, но, проходя перед трактиром, вдруг услышал скрипку. Представь, слепой скрипач в трактире разыгрывал, о, вы кому известно, чудо! Не вытерпел, привел я скрипача, хотел тебя угостить его искусством. Войди, входит слепой старик со скрипкой в руках. Из Моцарта нам что-нибудь! Старик играет, Моцарт хохочет.
И ты смеяться можешь?
Ах, мой друг Сальери, уж ли сам ты не смеешься?
Нет, мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда щегляр презренной пародией выходит Альгьери. Пошел, старик!
Ты, Сальери, не в духе нынче. Я зайду к тебе в другое время.
Что? Что ты мне принес?
Мне так безделица на медне бессонница моя меня томила. Его голову пошел от ветра мысли, но теперь тебе не до меня.
Ах, Моцарт, Моцарт, когда же мне не до тебя? Садись, я слушаю.
Изволь, представь себе, кого бы, ну, хоть меня, влюбленного, не слишком, а слегка. Я весел, вдруг видение гробовое, внезапный мрак или что-нибудь такое. Ну, слушай же,
ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира, чтоб слушать скрипача слепого. Боже, ты, Моцарт, недостоин сам себя.
Что ж, хорошо.
Какая глубина, какая смелость и какая стройность. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. Я знаю, я!
Ба, право, может быть. Но божество мое проголодалось.
Послушай, отобедаем мы вместе в трактире Золотого Льва.
Изволь, я рад, но дай схожу домой. Прощай же, встретимся в трактире.
Смотри, я жду. Нет, не могу. Противится я доле судьбе своей. Я избран, чтоб его остановить. Не то мы все погибли. Мы все жрецы, служители музыки. Не я один своей глухою славой. Что толку, если Моцарт будет жить и новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет. Оно падет, как только он исчезнет. Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских, чтоб, возбудив бескрылое желание в нас, чадах праха, после улететь. Так улетай же. Чем скорей, тем лучше. Вот яд. Последний дар любви. Переходи сегодня в чашу дружбы.
Особая комната в трактире. Фортепиано. За столом сидят Моцарт и Сальери.
Что ты сегодня пасмурен?
Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен. Обед хороший, славное вино, а ты молчишь и хмуришься.
Признаться, мой реквием меня тревожит.
А ты сочиняешь реквием давно ли?
Давно, недели 3 тому, на странный случай, не сказывал тебе я, нет. Так слушай же, недели 3 тому пришел домой я поздно. Выкнули меня, я вышел, человек, одетый в черном, учтиво поклонившись, заказал мне реквием и скрылся. Я сел тот час и стал писать, но с той поры не заходил за мной мой черный человек. А я и рад, мне было б жаль расстаться с моей работой, а между тем я мне совестно признаться в этом, и день и ночь покою не дает мне черный человек. За мною всюду, как тень, он гонится. Вот и сейчас, мне кажется, он с нами. Сам Трикей сидит. И полно! Брось пустую думу, развей ребячий страх. Бомарше не раз говаривал мне: слушай, друг Сальери, как мысли черные на тебя придут, откупори шампанского бутылку и перечти женитьбу Фигаро. Да, правда, Бомарше ведь был тебе приятель, ты для него тарара сочинил. Вещь славную, там есть один мотив, я все твержу его, когда я счастлив. Ля-ля, да, правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил?
Не думаю. Он слишком был смешон для ремесла такого.
Он же гений, как ты, да я. А гений и злодейство — две вещи несовместные, не правда ли?
Ты думаешь? Ну, пей же!
Твое здоровье, друг, за искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии. Довольно. Сыт я. Слушай же, Сальери, мой реквием. Ты плачешь?
Эти слезы. Не обращай внимания, друг Моцарт. Продолжай, спеши еще наполнить звуками мне душу.
Когда бы все так чувствовали силу гармонии, но нет, тогда б не мог и мир существовать. Все предались бы вольному искусству. Нас мало избранных, счастливцев праздных, единого прекрасного жрецов, не правда ли? Но я пойду засну. Мне что-то тяжело. Прощай же.
До свидания. Ты заснешь надолго, Моцарт. Но ужель он прав? И я не гений? Гений и злодейство — две вещи несовместные. Неправда. Об народке, или это сказка пустой, бессмысленной толпы? И не был убийцей создатель Ватикана.
Спасибо, Саша. Я хочу немножко прокомментировать. Ну, конечно, я, во-первых, восстановила в памяти. Я это произведение читала давно. И я сейчас вас слушала. Вот вы знаете, как точно все по мысли. Во-первых, это очень важно. А второй момент, который хочется мне отметить, это то, что вы читали это все наизусть. Нет никаких текстов перед глазами. И это вот какое уважение к Александру Сергеевичу Пушкину. И еще я бы хотела сказать о том, что Вот мы в этой студии очень много говорим про эти грехи, что надо избавляться от этих грехов, как это постоянно все мы слышим, и как много лет мы об этом говорим, и кому-то это оскомину какую-то набивает, что у вас там в православии только все про грехи, про грехи, про грехи. Но вот это произведение Александра Сергеевича Пушкина «Моцарт и Сальери», вот она, наглядная ситуация, наглядная история двух людей, по-своему талантливых. И вот я, когда вас слушала, у меня несколько раз вот просто мурашки, они по моему телу проходили в течение этих всех 12 минут 11, что вы читали. И понятно, что чувствовал Сальери. Вот его, конечно, вот эти переживания, терзания, зависть, которая его душила. А вот как считаете вы, что чувствовал Моцарт в этой ситуации?
Ну, я хотела бы еще сказать и про Сальери, потому что его очень жалко. Он же очень мучается, он просто мучается кроваво. И Пушкин тоже боялся в себе Сальери, он даже и в дневниках у него, что он именно вот страшится Сальери в себе, и он убивает его в себе, потому что, ну, вот как грех, как греховная натура есть в каждом человеке, вот. И ведь он же, вот он совершил свое черное дело, ведь он же не стал счастливым.
Убил Моцарта.
И сразу так жалко, и вот он его отравил, а Моцарт ему играет. И он чувствует такое вдохновение, он говорит: продолжай, спеши еще наполнить звуками мне душу. И уже ничего не исправить ему. И он уже понимает, что он не гений, раз он... То есть, и вообще же так прекрасно в мире, что ведь в мире же все равны перед Богом. И Бог рад каждому гению. И для него одинаково красиво и роза, и ромашка, и цветок. Очень красивый.
То есть каждый человек.
Да, и вот как вот Чехов сказал, что такая маленькая собачка не затрудняется существованием рядом с собой большой собаки. То есть они, то есть все разные, это надо просто принять. И вот эта вот формула, что гений злодейства несовместимы, очень важна. То есть по ней можно вот как-то себя как-то проверять. То есть если ты, ну, сделал что-то хорошее, но у тебя какая-то такая чернота на душе, то дело такое нечистое. Спасибо Александру Сергеевичу, что он написал это произведение, которое так, имеет такую воспитательную и вдохновляющую цель. А ведь еще то, что вот Моцарт говорит о том, что нас мало избранных счастливцев праздных. На самом деле ведь каждый человек, он избран Богом, он пошел в этот мир для чего-то, для своей миссии. И каждый человек имеет в себе заряд творчества. Это так важно, просто очень... радуешься с того человека, который раскрывает этот заряд творчества. Очень страшно и больно человеку, которого у него вот есть этот потенциал.
А это он, у каждого есть,
да,
каждому Господь дает.
У него такое страдание, что он не может его выразить, как-то вот подарить его.
А может быть, увидеть не может, да. Но вот этот дар.
Увидеть не может. Или вот он у него есть, а он вот где-то, может, он не там ищет, где его можно выразить. Но тот Моцарт, он просто олицетворение такого... Как вот князь Мышкин для Достоевского, вот, олицетворение Христа, то и тут для Пушкина это вот символ такой светлой, нежной, чистой, прекрасной души, которая все покрывает.
И
вот, да, и может быть даже вот там такое место, когда он там есть ремарка, что Сальери сыплет яд в бокал. И вот это можно трактовать по-разному, и многие это литераторы трактуют, что Моцарт понимает, что в бокале яд. Но, тем не менее, он пьет, как-то вот покрывая этим.
Конечно, он это чувствует. Конечно, он еще давно почувствовал вот эту зависть, которой мучается Сальери.
Мне кажется, что нет. Что?
Да?
Нет. Он же говорит...
Чистота его, она
не позволила,
она настолько
открытая. Он же говорит,
открытая.
Что... Это же просто он пошутил о том, что по марше кого-то отравил, такая вот шутка. И он в это нисколько не верит. Он говорит, что это быть этого не может, потому что он же гений, как ты, Сальери, и я. Мы гении. Для него очевидно, гений очевиден Сальери. Просто для него это нет сомнений. И он, мне кажется, не понимает, что он завидует Сальери, ему завидует, потому что он в нем чувствует гения, А ведь зависть это же грех и злодейство, поэтому он никак не может осудить даже помыслом своего друга Сальери, что он ему завидует.
А вы знаете, я прочитала недавно, что кто такой гений?
Да.
Гений – это человек, в котором сконцентрировалось все самое лучшее от предыдущих родов.
По генам.
Да.
Слово «гены».
Да. Да. Понимаете?
А талант – это то, что человек вроде бы не имел такой предрасположенности, а ему все равно это вложено было. То есть вот эти два слова, они вот таким образом находятся рядышком. Да.
Сцена у фонтана из драмы «Борис Годунов». Отрывок. Виновен я. Гордыней обуянной обманывал я Бога и царей. Я миру лгал, но не тебе, Марина. Ты для меня была единственной святыней. Пред ней же я притворствовать не смел. Любовь, одна любовь, ревнивая, слепая, принудила меня все высказать. Чем хвалится безумец? Он из любви со мною проболтался. Дивлюся, как перед моим отцом взлеты из дружбы не открылся. От радости пред нашим королем. И вот еще пред паном Вишневецким из верного усердия слуги. Клянусь тебе, что сердце моего ты вынудить одна могла признание. Клянусь тебе, что никогда, нигде, ни в дружеском заветном разговоре, ни под ножом, ни в муках истязаний, сих тяжких тайн не выдаст мой язык. Клянешься ты? И так должна я верить. Но чем? Взяли узнать, клянешься ты? Не именем ли Бога, как набожный приимыш иезуитов? Или, может быть, единым царским словом, как царский сын? Не так ли? Говори. Тень Грозного меня усыновила. Дмитрием из гроба нарекла, вокруг меня народы возмутила и в жертву мне Бориса обрекла. Довольно. Стыдно мне пред гордою полячкой унижаться. Прощай навек. Игра войны кровавой, судьбы моей обширные заботы, тоску любви, надеюсь, заглушат. О, как тебя я стану ненавидеть, когда пройдет постыдной страсти жар. Но, может быть, еще ты пожалеешь об участи, отвергнутой тобой. А если я твой дерзостный обман заранее пред всеми обнаружу?
Не мнишь ли ты, что я тебя боюсь, что более поверят польской деве, чем русскому царевичу? Но знай, что ни король, ни папа, ни вельможи не думают о правде слов моих, Дмитрия или нет, что им за дело. Но я предлог раздоров и войны, им это лишь и нужно, и тебя, мятежница, молчать, поверь, заставят. Прощай.
Постой, царевич, наконец я слышу речь не мальчика, но мужа. С тобою, князь, она меня мирит. Твой дерзостный порыв я забываю и вижу вновь Дмитрия. Но слушай, проснись, не медли боли. Веди полки скорее на Москву, очисти Кремль, садись на трон московский. Тогда за мной шли брачного посла. Но видит Бог, пока тобой не свержен, Годунов, любви речей не буду слушать я.
Прощай, Марина. Нет, легче мне хитрить с придворным иезуитом, чем с женщиной. Змея, змея, она меня чуть-чуть не погубила. Но решено. За утро двину полк.
Хотелось бы сказать, что оба эти кусочка прекрасно воспринимаются детьми, причем такого возраста даже, вот 10-летнего и постарше. И с ними можно на кусочке, вот касающиеся Марины и Григория Самозванца, обсуждать такое понятие, как верность, искренность, преданность государству каким-то патриотическим, им все понятно на этих кусочках. То есть вот эта сцена,
слава Богу,
это вот она тоже настолько, она настолько какие-то тонкости человеческого, ну вот в данном случае предательство, понятие им вот понятно через это, как и как женщина ищет какой-то славы через тоже, через какую-то свою хитрость, выгоду и так далее. Вот. Но хочется сказать, что это прекрасные картины, хотя это словесное произведение, которые, рассматривая человек и маленький, и большой, становится зорче.
А нашим слушателям можно только пожелать одного – читайте Пушкина. Матушка Дарья Моисеева. А еще что-то?
Ну вот, хотела сказать, что мы несколько лет подряд и в этом году собираемся, посещаем с детьми студию Болдина. И никакие мы не особенные художники, самые простые детские вот эти рисунки там делаем. Но возможность, Саша с нами вот была разок, прогуляться по тропинке Болдина, где гулял Пушкин, очутиться в определенном ритме вот этих тропинок, озерочек этих маленьких, конюшен, беседок, сиреневых кустов, жасминовых кустов, встретив, там есть такой еще экскурсовод, который очень похож на Пушкина, встретив вот этого Пушкина, мы с ним дружны, Артур, вот, обращаемся к нему, как Александр Сергеевич, мы попадаем действительно и в прошлое, и в настоящее, и меняем наш ритм суеты на ритм Пушкина, вот, очень любим в Болдино бывать. Заходим всегда в храм, который его дедушка построил. Вот. И вспоминаем те произведения, которые были написаны в Болдино. То есть многие сказки были написаны в Болдино.
Ну, я понимаю, что разговор, он у нас может не окончиться.
Маленькие трагедии были написаны в Болдино.
Да, да, да.
Как раз.
Да.
Маленькие трагедии. Но, к сожалению, наш эфир заканчивается сегодня, поэтому...
Женя, спасибо тебе большое, что ты пригласила нас. Мы очень рады просто тебя увидеть и, конечно, рады встрече со слушателями.
Спасибо. Большое спасибо.
Дорогие братья и сестры, слушатели православного радиоканала «Воскресенье», сегодня наша программа была посвящена великому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, а в программе принимали участие матушка Дарья Моисеева. Она представляет город Алатырь, приход святого мученика Иоанна Воина в духовой роще города Алатырь, это Чувашская республика, напомню, и Александра Локосова, которая представляет приход Кирилла и Мефодия города Екатеринбурга на Эльмаши, которая нас знакомила с творчеством Пушкина сегодня. Ждем вас в гости.
Спасибо, Женя.